Так, значит, на сегодня заявлено две темы. Может быть, еще что-нибудь короткое из Полшентова. Посмотрим по времени. Одна тема началась с... Первая тема – это постгуманизм. Вторая тема у нас – действия для улучшения памяти. Значит, то есть это без практических упражнений конкретно каких-то. Просто концепцию. Значит, по поводу первой темы. История ее разработки такая. Газета «Гарец» израильская лет так больше 20 назад, 25, может быть, назад, когда начался мирный процесс, то есть... переговоры Израиля с арабами об отдаче территории в обмен на какое-то виртуальное обещание прекращения терактов. Фактически получалось, что те, кто этот процесс возглавили, с одной стороны, почти все были или действительно участвовали в войне за независимость, или участвовали в последующих войнах за спасение израильского государства, за выживание государства, или, по крайней мере, их дети. Вот. И получилась достаточно странная ситуация, что то, за что проливали кровь, за еврейскую землю, за присутствие евреев на этой земле, за безопасность, за безопасное присутствие евреев на этой земле, значит, получается, было странно называть как бы сионизмом процесс отказа от этой земли, добровольного отказа в ответ на теракт. Причем там получалось так, что переговоры ведет одна группа, а теракты делает другая группа. И первая за вторую как бы не отвечает. Вот. И тогда журналист газеты «Гарец» бросил термин «постсионизм». И термин «постсионизм» в израильском обществе прижился. То есть действительно как бы, нельзя рассматривать естественным продолжением того самого процесса то, что происходило на этих переговорах. Процесс становления государства. Вот. То есть эпоха сионизма фактически закрылась. Дальше, соответственно, как бы вот этот вот термин постсионизм светским обществом и религиозным воспринимался совсем по-разному. Светское общество воспринимало, как бы мы уже достаточно хорошо стоим на ногах, так мы откажемся от чего-то, что по мне лично не ударит, вот, для того, чтобы как бы, быть такой, значит, не знаю, как Швейцарией, на Ближнем Востоке. в ушах религиозного круга как раз постсионизм зазвучал совсем-совсем иначе. А именно, гематрия Машех бен Йосеф, Машеха, потомка Йосефа, который соберет евреев, который построит страну, который восстановит тело нации, как говорил Рав Кук. Вот. Машиах бен Йосеф равно гематрии Гациамид. То есть сионизм это по всем как бы подходам это как бы Машиах бен Йосеф. И Машиах бен Йосеф, соответственно, достигнув материального успеха, при этом погибнет за в войне за Иерусалим. И тогда придет уже власть Машиах бен Давид. Соответственно, термин постсионизм был воспринят как начало переходной эпохи от Машиах бен Йосеф к Машиах бен Давид. То есть как раз для религиозного круга термин постсионизм стал очень таким наполнен позитивом, пусть и не сиюминутным, а позитивом в перспективе. И еще приятнее было, что этот термин впервые прозвучал в абсолютно как бы, левой и антирелигиозной газете. Вот. То, что значит, это как бы, соответственно, пост и изм, да, вот то, что я сейчас предложу, это как бы некоторая, с одной стороны, может быть пародия, с другой стороны, качественно другой анализ, а именно анализ понятия гуманизм. И почему я проговариваю это сейчас? Потому что как раз на очередном круге чтения недельных глав я обратил внимание, то есть начал смотреть на те события глазами современных терминов, современного мировоззрения. Вот. И поставил такой вопрос. Вот, в чем виновато мирное население Египта во время египетских казней? То есть получается по логике, как бы логика процесса. Надо заставить фараона, то есть власть, структуры власти, отпустить евреев из Египта. Соответственно, грубо говоря, война у Бога с фараоном. Ладно, фараон может восприниматься не как личность, а как должность, как символ системы, государственной системы. Но есть же еще и Египет, есть же еще и египтяне, то есть есть же еще и народ. Вот. Почему народ должен страдать, значит, от всего этого процесса? А страдал весь египетский народ. Начиная с первой казни, что вода, вся вода превратилась в кровь, и последней казни, что в каждом доме умирали первенцы, от первенцев хозяев до первенца рабыни и первенцев скота. Значит, страдали. Страдала вся страна, весь народ. Значит, с наших понятий, да, это мирное население, они тут ни при чем, это не их война, они заложники этой ситуации. Вот. То есть, по идее, Бог, который абсолютен во всем, должен был бы проявить к ним гуманизм, то есть точечно посылать там наказание на дворец фараона, там, значит, на структуры власти на местах, там, не знаю, горкомы, райкомы, там налоговое управление, полицию и так далее. Вот. И не трогать всех остальных. Бог, он же абсолютно справедлив. Значит, с этого стал как бы раскручиваться вопрос по поводу абсолютно ли понятие гуманизм. То есть насколько это понятие, оно соответствует божественной картине мира. То есть нельзя сказать, что мы милосерднее Бога. Вот. Если он абсолютен во всем, значит, мы можем только чем-то уподобляться. Значит, исследуя понятие гуманизм, я пришел к следующим выводам, которые я вам, собственно, и покажу сейчас. Значит, во-первых, проследив, с чего он, гуманизм, начинался, как он развивался, этапы развития, и к чему он пришел, в результате мы, как бы, особенно сейчас, ярко видим, в чем в каких сферах нашей жизни проявление гуманизма в его варианте последних десятилетий стало разрушительно для человечества. Живой пример тому, к сожалению, это то, что происходит, конечно же, в Америке. Страна, которая боролась за равенство прав. Страна, которая, в принципе, добилась равенства прав. Людей разного цвета кожи, разных полов, разных культур. В результате то, что мы видим последний год, когда кто боролся за права негров? Давайте начнем сначала. Вот. Боролись ли негры за свои права в Америке? Вот. Значит, кроме Мартина Лютера, да, вот, кто реально боролся за права негров в Америке? Боролись евреи, и это не преувеличение, и еще наиболее, и еще часть людей европейского происхождения. Значит, в результате, то есть опять же, если мы берем Америку, там, середины 20 века, то в американских паспортах было три варианта записи. Значит, белые, черные и евреи. То есть евреи выделялись отдельно. Значит, сейчас получили движение негров, движение темнокожих, да, за то, чтобы поставить белых на колени. При этом, значит, под белых подписали всех евреев, да, которые никогда не участвовали, которые никогда не были рабовладельцами темнокожих. Волна эта прошлась по северным штатам, которые боролись против рабовладельческого юга, которые боролись за свободу этих негров. Мой отец там в Лос-Анджелесе не мог пойти в синагогу прочесть кадиш по бабушке, потому что все синагоги были закрыты из-за этих волнений. Вот вопрос, в чем виноваты синагоги? В чем виноваты перед неграми евреи? Вот. И, о чудо, значит, это то, с чего смеется мой товарищ, там, Рафави Кадиш, американец. Вот. Он говорит, интересно, вот ислам в консенсусе. Ислам, в котором понятие рабства под эгидой ислама существовало на протяжении там больше тысячи лет. Вот. Вот против ислама у этих протестующих ничего нету. Вот. Против христианства есть, потому что оно белое. Вот. И Иисус был не чернокожий. Вот. И против евреев есть. Вот. То есть, безусловно, мы видим, что гуманизм, который начинался с того, что каждый человек имеет равные права. Вот. Мы видим, что, к чему это пришло в политической сфере. Другая сфера, в которой я чуть-чуть больше понимаю, чем в политической, это медицина и психиатрия. Значит, вообще понятие болезни очень сильно изменилось благодаря влиянию гуманизма. И те вещи, которые как бы считались как просто результат душевной грязи и терапевтические болезни, не буду сейчас уходить в большие подробности, и психические, депрессия, например, вот, как бы стали благодаря влиянию гуманизма восприниматься как вещь легитимная, имеющая право на жизнь, от человека независящая. Человек страдает от этого. Человека надо всячески поддержать. Человеку дается больничный. Он может лежать дома, ему оплачивают эти дни. Человеку дается инвалидность. Он бедный и несчастный. Вот. Опять же, посмотрите, такая вещь, как там ожирение. Назовите мне эпоху, в жизни, в истории человечества, когда было столько, столько людей с излишним весом. Никогда такого нет.
Римские патриции.
Да, какой процент населения Римской империи значит, был с лишним весом? Патриции, да, я согласен. Везде там, то там, то там, значит, какой-то процент буржуазии там или знати, да, значит, был с лишним весом. Какой процент с точки зрения общего процента населения? И какой сейчас? Более того, посмотрите сейчас. Там, если брать 100 лет назад там, Маяковского, то, соответственно, символ буржуя, что он значит, жирный, вот, потому что как бы, он хорошо кушает. Вот. Последние лет так 50. Как бы жирный – это символ бедного человека, а не богатого. То есть среди богатых количество людей с лишним весом минимально. Среди бедных – огромное. Какая здесь причина? Причина здесь одна. То есть человек, опять же, там у всех есть чувство голода. Чувство голода, оно, как известно, имеет две причины, есть двух причин. Есть психологический голод, есть физиологический голод. Физиологический, в основном, он от падения сахара в крови. И там есть значит, от давления там, пищи там, на желудок. Вот. То есть пустой желудок, да, как-то через гормоны обратной связи там, информирует мозг. Но главный все-таки показатель, который дает острое чувство голода, это когда снижается уровень сахара в крови. Значит, постоянное переедание, а именно легко усваиваемой пищи, соответственно, это сахара, это фастфуд. Вот это дает, дает высокий уровень сахара в крови, потому что оно все усваивается очень хорошо. Вот, оно держит высокий уровень сахара в крови выше, чем нужен. Вот, поэтому чуть-чуть он снижается, вне зависимости от того, сколько у тебя лишних килограмм. Вот, панический голод. Нападает панический голод. Плюс, конечно, есть голод и психологический. Да? Там первый сагер короны начался психологический голод, потому что люди не знают, что будет дальше. Вот. Не только потому, что ходить можно было только до холодильника и обратно. Вот. А потому что люди пытаются посмотреть будущее, то есть что будет, куда идем. Вот. И это отражается на организме. Но мы видим за последние десятилетия рост людей, страдающих ожирением и диабетом, это уже как бы стандартная пара. Вот. Естественно, гипергликемия и ожирение. Вот. В результате, как реагирует на это система? Система проявляет к этим людям гуманизм. Значит, ну куда он такой, как он может пойти в армию? Надо освободить его от армии. Ну как он может стоять у станка там 12 часов, как все, и работать? Надо освободить его. Ему же надо на что-то жить. Вот. Ему дается инвалидность. Он инвалид. Он получает пособие. Да, это меньше, чем если бы он стоял у станка, но он же не может стоять у станка. Вот. Он может поспать, сесть, посидеть у компьютера, поиграться. Вот. Проголодается, покушает, ему домой привезут. Закажет по телефону. Все. То есть и жизнь человека разрушена. Какое будущее у такого человека? Это как бы это проявление гуманизма. Это результат гуманизма. Результат в воспитании детей. Выросла целая карательная система на защите прав ребенка. А именно защите от кого? Защите от родителей. Ребенок всегда прав. Там, я помню, больше 20 лет назад когда ехал в машине, слушал по реке вещь, которая меня возмутила. Я просто как бы вот несколько недель не мог успокоиться. Была какая-то передача по поводу воспитания детей. Не помню. Вот. Звонки в студию. Значит, звонит женщина русскоязычная. То есть Алия 90-х, понятно. Ну, все это было в 90-х, да? Вот. Ее внук, который родился уже здесь. И она повезла там его куда-то там, или внучку, я не помню. Вот. И на какие-то там аттракционы, какие-то, в общем, сделать ребенку емкой. То есть вот и такие удовольствия, и такие удовольствия, и такие удовольствия. Вот, и в результате там значит, ребенок увидел еще там что-то, увидел еще мороженое, там пятое за день, и она говорит: все, стоп, хватит. Вот, вот с тебя на сегодня хватит. Вот. И ребенок закатил истерику, значит, ну, естественно, да, то есть, как без этого, вот. А дальше, там, она говорит, через там какое-то время, там, или уже дома, вот, ребенок мне сказал, вот ты лишила меня счастья. То есть пришел с обвинением: вот ты лишила меня счастья. Вот если бы ты мне это купила, вот, я был бы счастлив. Вот. И она позвонила в редакцию и говорит: может быть, действительно надо было купить вот это вот мороженое. Может быть, действительно вот я лишила его счастья. Я помню, как 20 лет назад там бахнула история в Бершеве, когда один ребенок, значит, наслушавшись в школе о своих правах, вот, пришел домой, вот, лег, завалился с кроссовками на диван. Вот, когда родители там говорят, может, как бы, куда ты в обуви залез на диван? Вот. Он говорит так, говорит. Значит, если вы мне сейчас не покупаете велосипед и назвал там, какой он хочет, там, какой модели, сколько он стоит, вот, то я заявлю, что вы меня бьете. Я позвоню сейчас соцработнику и скажу, что вы меня бьете. И вас посадят в тюрьму. И в одном случае, значит, это сработало.
У меня в подруге была такая ситуация, когда сын обратился в полицию, и они были под наблюдением, их проверяли, за ней контролировали, то есть это было полтора года вырванной жизни.
Значит, в одной семье, я про Бершову знаю, значит, в одной семье это прокатило. Вот. И ему купили, то есть родители были настолько в шоке, что ему купили велосипед. Вот. Он это рассказал товарищу по классу. Вот. Тот пришел с тем же наездом дома. Вот. А дома, значит, отец его скинул с этого дивана. Вот. И как бы это, этот взял и позвонил соцработнику. Вот. И вот дальше таки сначала его забрали из семьи, отца под арест, потом, соответственно, то есть у них на адвокатов ушло что-то тогда 1040. Вот. Но этот ребенок, который думал, что вот сейчас его заберут вот из семьи, и сразу у него золотые горы будут. Вот. А оказывается, значит, он попадает в приемную семью и жесткий режим. И те деньги, о которых там он слышал, это деньги получать не он, получает на него. Вот. И этот ребенок потом плакал бабушке, которая единственная могла с ним видеться. Вот. И плакал, и заберите меня, и я буду хороший. Это достижение гуманизма. Безусловно. То есть получается, когда человеку говоришь, что, знаешь, вы, причина на самом деле в тебе, вот, это жестоко. Говоришь, ты не виноват. Вот. А мы сделаем все, что сможем для тебя. Вот. Это гуманизм. То есть психосоматика, которой я занимаюсь, это жестоко по отношению к человеку. Вот. Любой семейный врач гораздо гуманнее меня. Мне было очень не по себе, когда я эту вещь понял. Вот. Что врач жалеет, а я говорю, нет, ответственность на тебе. Это твоя слабость. Это твоя грязь. Это тебе от этого надо очищаться, чтобы быть здоровым. Опять же, ситуация с короной. То есть эта тема разрабатывалась мной еще пару лет назад, еще до короны. Вот. Но корона сейчас показала как раз тоже это уже плоды гуманизма. То есть если у человека там сахар высокий, вот тебе инсулин. Если задыхается, вот тебе гормональный ингалятор. Значит, у тебя там онкология, вот тебе курс облучения химии, инвалидность. То есть вся система для человека. И тут несчастный не из самых сильных вирусов. Вот. Вдруг оказывается смертельно опасным для тех, кого пожалела система. И только для них. Для тех, кто еще не стали потребителями системы гуманной медицины, вот, они не входят в группу риска. Клиенты гуманной медицины – это и есть наша группа риска. Я не пытаюсь специально сгустить краски. Вовсе нет. Я просто привожу несколько иллюстраций к оценке ситуации сейчас и в политике, и в сфере здравоохранения. Там в четверг я прочел в новостях, что значит, очень обнадеживающую информацию, что изобретен и уже зарегистрирован спрей, значит, назальный спрей, то есть спрей в носоглотку, просто баллончиком пшикнуть в носоглотку, который разрабатывался как антибактериальное средство, вот, но который показал свою эффективность в борьбе с короной на 99,9%. То есть себе то есть это достижение, надо понимать, я не мазонзель, как не пренебрегаю, не пытаюсь унизить достижение медицины. Там действительно проведена качественная научная работа, выявлены там компоненты иммунного ответа, которые сымитированы в этом спрее. Значит, но именно стратегическая вещь, как это будет использовано, будет очень просто. Если эти компоненты можно просто взбрызнуть, то организм будет лениться производить их сам. Значит, так как у нас группы риска, то есть, значит, естественным образом лечащий врач получит инструкцию, там особенно период сезонных обострений, весна-осень, выписывать повально эти баллончики. Человеку это будет стоить копейки. Больничная касса будет платить там 3/4. Вот. Это будет стоить этот баллончик, не знаю, шекелей 10-15. Я не знаю сейчас, но оно так будет. Все остальное будет платить больничная касса. Вот. Главное, там с какой-то периодичностью прыскай себе в нос и все. Оно будет бороться с возбудителями микробных вирусных заболеваний за тебя. С одной стороны, действительно, там, не знаю, нельзя вернуться к сыроедению. Да? Там, мы привыкли кушать пищу, то есть у нас есть у человечества понятие внешнее пищеварение. Прежде чем оно попадет в рот, мы его там нарезаем, жарим, варим, парим. То есть оно солим, проходит какую-то термическую и химическую обработку. У человека есть, вот это, антропологи назвали это внешнее пищеварение. Значит, сейчас создадим внешний иммунный ответ, и тогда организм уже сам просто будет нежизнеспособен. То есть чего вдруг ему напрягаться, самому бороться, если это все можно сделать как бы промышленным местом. Значит, пройтись по корням история и корни гуманизма. Я взял словарь иностранных слов. Значит, вот. Гуманизм от латинского humanus, человеческий, человечный. Это признание ценности человека как личности, его право на свободное развитие и проявление своих способностей. Запятая, утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. И, понятно, значит, гуманизм эпохи Возрождения – это общественное литературное движение, противостоявшее схоластике и духовному господству церкви. Значит, открываем схоластика здесь же. Это первое значение – это средневековая религиозная, так называемая школьная философия, основанная на церковных догматах и связанная с богословием. Второе – это уже как бы широкое распространение – это бесплодное умствование, формальное знание, оторванное от жизни и практики. То есть получается, что система воспитания, схоластика как система воспитания в рамках догматов, в рамках норм поведения, значит, объявляется пустым умствованием. Значит, при этом вся эта школьная система загоняла человека всех под одну гребенку, всех в одни рамки. Да, кто-то рождался, значит, в этих рамках, кому-то надо было небольшие усилия, чтобы войти в эти рамки, а кто-то не вписывался в эти рамки. Вот. И система его ломала. Тут говорится так. Схоластика – это плохо, загонять людей всех в одни рамки – это плохо. Вот. И гуманизм – это свобода самовыражения вне рамок. То есть ты можешь реализовывать себя, тебе нравится, ты внутри рамок, тебе не нравится, ты вне рамок. Вот. То есть начиналось это как свобода человека от религиозных ограничений. Потом это, соответственно, шире начало восприниматься как право на раскрытие личности. Потом, естественно, это переросло в право быть не как все. Действительно, есть масса гениев, которые не вписывались в какие-то догматы, в какие-то рамки. Но право быть не как все, за этим, то есть, а где критерий правильного? Так как уже ушли критерии, что правильно, вот, по принципу в природе, что все ищет в достижении результата наименьшим усилием. То есть лень, она как бы механизм, заложенный природой и в психике, и в поведении тоже. То, соответственно, это привело к тому, что право быть не как все, это право на душевную слабость и душевную грязь. То есть, там, если у человека, там, девушка, и у нее там 50 килограмм лишнего веса, вот, то у нее есть два варианта. Комплексовать по этому поводу и сказать, а я не как все, а у меня другие потребности, а я другая. Примите меня такой, какая я есть. Любите меня такая, какая я есть. Вот. Вам что-то не нравится, меня недолюбили в детстве. Вот я такая. Вот. Соответственно, право на депрессию, право на лишний вес, право на непонятную ориентацию. То есть, так как в конвенциональных вещах надо бороться, надо прилагать усилия, будь это спорт, будь это какие-то сферы, связанные с интеллектом или связанные с культурой, там надо, нужен тонус. Но есть альтернатива. Ты можешь сказать, как бы кому-то нравится там заниматься спортом, а мне нравится есть гамбургер и смотреть сериал. Все. У него такие потребности, у меня такие потребности. Что вы от меня хотите? Вот. И получается, что схоластика названа как бы умствованиями, оторванными от практики, а гуманизм у нас становится практически активным и в результате воинствующим. В еврейской теории есть один из основополагающих принципов, это принцип Авдала. Авдала – это отделение. Что мы отделяем? Мы отделяем кодыш михоль. То есть, допустим, Авдала в Мацей Шаббат, Бен Кодыш Лехоль, да? Мы отделяем святое от будничного. Мы отделяем чистое от нечистого. Почему? Потому что чистое нуждается в отделении. Чистое нуждается в защите. И один из моих учителей Рав Рахмани в Алуншвуте, Михаил Герцог, он привел такой пример, объясняя как бы эту концепцию. Он говорит, возьмите какую-то уличную компанию, Рав Елеля Рахмани, возьмите какую-то уличную компанию. Вот, и к ней присоединился какой-то там очкарик-математик. Вот. Говорит, у кого больше шансов, значит, у него научить их математике, вот, или у них научить его пить, курить, ругаться, там, говорить какие-то пошлости. У кого больше шансов? Значит, когда мы говорим о гуманизме, то получается, что это реализация на практике принципа «подставь другую щеку», только не кому-то снаружи, вот, а подставь щеку своей слабости, там. Это в результате это выходит болезнь, депрессия. Вот. Подставь щеку чужой культуре, вторую щеку. Вот. Это привело к исламизации отказу европейских народов от своих культурных достижений. На то, что в Америке сейчас пару месяцев назад снимались статуи тех, кто воевал за независимость этой страны, это показатель. Значит, подставь щеку к чужим, да? Это как европейцы вели себя по отношению к беженцам из арабских стран. То есть те ехали на Вилла, Вольво и немка, значит, будет и жена, и прислуга, вот. А его вдруг сажают в селят, а к ним же воспринимают, они же беженцы, они же бегут от войны, вот. Им надо где-то жить, их селят в общежития, которые остались там от советского контингента, вот. Эти негодуют, эти выходят на улицу, там насилуют, грабят. Эти говорят, ну, смотрите, они в шоке. Они выросли в той культуре, они попали сюда. Вот, им надо акклиматизация, надо проявить к ним гуманизм. Вот. Пока не начали уже подниматься какие-то силы, которые просто на месте начали их останавливать. Вот. Если мы оцениваем все это с точки зрения Каббалы, то в древе сферот есть сфера хесед, правая сторона, вот, и сила гвура. Сфера гура. Значит, они изображаются как две чаши весов. Хесед – это желание давать, это проявить милосердие, доброту. Это же давать. Вот. Гвура – это ограничивать. Это выставлять границы. И говорится, что хесед без гвуры невозможен. То есть, если у человека просто неограниченное желание давать, то в конце концов это приведет к злоупотреблению. Он отрывает от себя только потому, что у него попросили. Вот. А тот, кто попросил, нуждается в этом еще меньше, чем он сам. Поэтому он попробует и выкинет там. Это не будет ни оценено, не пойдет на пользу. Хесед и гвура – это два уравновешивающих качества и внутри человека, и в обществе. Талмуд очень тонко эту вещь подмечает. Когда я первый раз прочел это, мне показалось это жутко, жутко жестоко. Я такого не ожидал. Спустя уже пару десятков лет я убедился в правильности того, что говорит Талмуд. Талмуд берет ситуацию с первым царем еврейского государства Шаулем, что когда Шауль получил через пророка приказ уничтожить Амалейка, вести войну с Амалейком, уничтожить Амалейка, то Талмуд говорит, что Шауль внутри себя задал вопрос, он говорит, ну как же так? Вот, с мужчинами-то я понимаю, они пойдут против меня, это будет частный бой. А как же там? Женщины, дети, скот, они в чем виноваты? То есть опять же та же идея мирного населения. Вот. И Талмуд говорит, что в тот момент, когда Шауль как бы задумался над этим, раздался голос с неба, что жалеющий злодеев будет убивать праведника. Какая и Талмуд приводит как бы подтверждение. Вот смотрите, когда Шауль потом спустя годы будет ослеплен охотой за Давидом, и он узнает, что Давида пустили переночевать в городе Коэна вновь, и Давид уже ушел из этого города утром. Он посылает отряд уничтожить всех жителей города. Талмуд говорит, вот, видите, жалеющий злодеев убивает праведника. Каббала потом эту вещь объяснит, потому что есть две сферы. Есть хесед и есть гбур. Если перевешивает одна, если извращена одна, не может остаться в равновесии вторая. Они две чаши весов. Это то, что это же явление, жалеющий злодея будет убивать праведников, мы видели 20 лет это кушали мирного процесса. Значит, теракты, в которых гибли израильтяне, граждане еврейского государства, это называлось жертвы мирного процесса. Поселенцы были названы оккупантами. Значит, соответственно, самые напряженные места, передовая, где селились, где делались поселения, назывались территориями, то есть как бы для сокращения, а полное это оккупированные территории. Вот. То есть в результате а террористы, ну, они просто, ну, их довели. Вот оккупанты их довели. Они не могут иначе. Ну, нет у этого ребенка будущего, как пойти с ножом на солдат. Вот. Их надо пожалеть, их надо накормить, им надо дать образование. Перед ним надо извиниться за то, что мы забрали у них их землю. В результате государство, которое проявило, общество, которое проявило милосердие, то есть жалеющие злодеи, проявило милосердие к злодею, потом начало убивать праведника. Вот. То есть оставим сейчас точечно, не буду сейчас называть имена, возьмем только самое такое мощное, значимое явление, это выселение с Гушкатиха. То есть общество, проявившее милосердие к террористам, к убийцам, проявило жестокость по отношению к самым преданным своим гражданам. Почему? Потому что если страдает хесед, неизбежно страдает гвура. Если хесед сильно тяжелый, то гвура становится справедливостью очень легкой. И с другой стороны, когда есть действительно там войны, когда начинается там справедливостью, заканчивается жестокостью, то тогда хесед очень легкий. То есть после двух кровопролитнейших мировых войн весы пошатнулись. То есть хесед перевалил, и справедливость стала очень легкой. Опять же, к сожалению, этот разговор поднимается, и то очень слабо, только к лету, к дате годовщины выселения из Гуш-Катифа. Вот. Но нам не прийти к равновесию психическому обществу без национального раскаяния по отношению к тому, что было. Значит, подводя итоги этой части, я хочу сказать следующее. Первое. Тора изначально из текст, да, божественный, и в этом божественном тексте все божественные идеи, они находятся в каком-то живом, органическом единстве и взаимосвязи. И вот это вот органическое единство не позволяет ни одной из идей подняться над всеми и быть доведенной до абсурда. Значит, гуманизм, безусловно, является, в гуманизме есть божественная искра. Эта божественная искра – это сфера хесед, это желание давать. Да, это право на индивидуальность. На индивидуальность в чистоте. Индивидуальность в открытом, в честном соревновании. И в этом разница. Так вот. Все-таки как бы у нас понятие хесед, да, у нас божественное учение строится не на хеседе, а на хесед в цедек. То есть Бог у нас не просто милосерден, он милосерден и справедлив. Вот в христианстве он только милосерден, а у нас он милосерден и справедлив. То есть вот этот вот момент справедливость, причем слово цедек у нас, от слова цедек у нас происходит и как бы справедливость, да, буквальный перевод, и от слова цедек у нас производное слово цдака, пожертвование. Опять же, пожертвование – это не идеальный перевод. Мы до этого доберемся, когда будем изучать книгу Ваикра. Но это тоже как бы пожертвование – это восстановление равновесия, восстановление справедливости в мире. Как я уже в шаббат, поднимая эту тему, говорил, повторюсь, еще две вещи. Первое, значит, вот последние лет так 15-20 начала развиваться новая сфера, называется, как бы по-русски еще она не приобрела какой-то устойчивой формулировки, на иврите это леву рухани. По-русски это переводят как душевная поддержка, моральная поддержка, душевное сопротивление, буквально перевод, духовная поддержка. Духовная сразу ассоциируется с религией, тогда как это может быть и вне религиозной терминологии. Значит, эта сфера, в принципе, вызрело из осознания того, что, допустим, больному человеку, кроме медицинской помощи, которую оказывает медперсонал, вот, оказывается, там лет 50 назад поняли, что есть какие-то социальные вопросы, которые его беспокоят, от которых зависит результат лечения. Значит, появилась социальная служба, соцработник в больнице. Вот. Оказалось, что соцработник занимается его социальной ситуацией, ситуацией в семье, ситуацией вокруг. Значит, медработники, их интересуют только физиологические показатели, а не его душевное состояние. И оказалось, что есть потребность в новой сфере. Вот, в сфере моральной поддержки. То есть, когда человек из-за болезни, из-за какой-то жизненной травмы, жизненной ситуации потерял опору, чувство опоры под ногами, другой человек, у которого есть это чувство опоры, который был, может быть, еще в более тяжелой ситуации, находит слова поддержки, помогая ему осознать свою ситуацию и пройти эту ситуацию. И сохранить человеческий облик в этой ситуации. Это может быть ситуация предсмертная, это может быть какая-то тяжелая жизненная социальная ситуация, связанная со здоровьем. То есть есть разные вариации. Но это не то же самое, что сказать: да, ты вот так, вот такая у тебя жизнь, такой ты несчастный, потому что с тобой в детстве плохо обращались. Потому что тебя вот дома недолюбили, вот поэтому ты всех и ненавидишь. Вот. Там я сегодня уже разгребаю почтовый ящик, email, там наткнулся на материал, там, значит, женщина, которую там по суду казнили в Америке, если ей сделали смертельную инъекцию, вот сейчас пока, то есть пока еще власть не перешла к демократам, еще там какое-то количество людей было, там 11 человек было казнено, вот она там единственная женщина, там предыдущая была что-то 64 года назад казнена. Вот и рассказывается, значит, что вот и не... Адвокат давила на то, чтобы ей сделать психиатрическую экспертизу, что она невменяемая. Ей сделали психиатрическую экспертизу. Адвокат говорит, недостаточно сделали, вот, потому что она не осознавала, что она делала. Вот, значит, там... К ней жестоко, с ней жестоко обращался в детстве отчим. Вот. Настолько жестоко, что это там классифицировалось как пытки. Не знаю, было ли там сексуальное что-то или просто избиения какие-то. Вот. Но она знакомилась с беременными женщинами. Там одной она задушила и вырезала из живота плод, с другой она там под вымышленным именем записалась в там в соцсетях, и ты беременна, я тоже беременна, и там, и в конце концов поехала к ней там за 230 километров в другой штат, вот, что, когда та родила, чтобы убить ее и забрала этого новорожденного. Понятно, что она несчастный человек. Вопрос, как относиться к этому несчастному человеку, сказать, ну раз с ней так в детстве поступали, значит, вот она имеет право на то, что она делала, это ее самореализация, она, у нее душа болит, она пытается докричаться до общества. Значит, насколько разрушительно это для общества, если такое сохранить жизнь, даже пожизненно, чтобы она сидела в тюрьме. Значит, то, что у нас еще одна вещь, которая замечательная, вот безусловно, последние несколько десятилетий очень в цивилизованных странах мощное развитие социальных служб. Безусловно, там, если посмотреть в прошлое, человек, который теряет трудоспособность, он становился обузой семьи. А если не было кому быть обузой, он просто был обречен на голодную смерть. Вот. Сейчас как бы очень мощная система социального страхования. Настолько мощная, что быть инвалидом лучше, чем не инвалидом. Быть матерью-одиночкой лучше, чем замужней женщиной. Система заботится о человеке. Огромные деньги вкладываются и в профессиональную подготовку соцработников, и пособия, и службы, и. Но в подавляющем большинстве случаев система работает на то, чтобы человека сделать беспомощным, чтобы человек не хотел выбраться с этой ситуации. Только вот последние лет, может быть, 5, по чуть-чуть начали меняться, появляться какие-то программы, которые дают возможность развиваться, чтобы в конечном итоге да, от этого пособия отказаться. В Торе у нас есть замечательный принцип, представлен он в двух местах в Торе. В одном месте говорится, когда умер, упал под ношей бык даже врага твоего, в другом случае осел ближнего твоего. Значит, в одном случае говорится азов-то азов ему, то есть про быка развьючь, то есть сними с него ношу вместе с ним, то есть с ним это понятно, с хозяином быка, бык не может сам себя сбросить, груз, под которым он упал. В случае с ослом говорится гарем тарим ему, поднимая, подними вместе с ним. Вот и там фигурирует слово «имо». «Имо» – «айн мэм юд», «айн мэм вав», слыха. Вместе с ним. Зачем это слово? Достаточно было бы сказать, что вот заповедь для всех богопослушных людей. Вот. Если ты видишь у человека проблемы, решил эту проблему. Но тут написано «имо» вместе с ним. решил эту проблему вместе с ним. То есть на ком проблема? На хозяине проблема. Он должен решать свою проблему. Когда он решает, и он с этим не справляется, тогда это становится проблемой всех окружающих. Помочь ему справиться. Не решить вместо него, а помочь ему справиться. Значит, система социального страхования, безусловно, вещь замечательная и просто божественная, но она должна работать так, чтобы помочь человеку подняться, а не делать человека пожизненно своим клиентом. И не под страхом, что чуть шаг влево, шаг вправо снимем пособие, а наоборот стимулировать, чтобы человек хотел подняться и не нуждаться в этом. То есть подними вместе с ним, а не подними вместо него, а не неси его на себя. Итого. Получается, что когда мы говорим про гуманизм, гуманизм начинался с безусловного позитива. Гуманизм в своем конечном проявлении стал удушающим, губительным для человечества. И поэтому я считаю, что уже время говорить об эпохе постгуманизма. То есть постгуманизм, когда ценности гуманизма не отвергаются, достижения гуманизма не отвергаются, а происходит их проверка, то есть что действительно имеет право на жизнь, а что переросло уже и что надо останавливать. То есть постгуманизм – это когда должна кроме гуманизма, кроме Хесада, еще в картине быть Гвура, вторая сфера, уравновешивающая ее. То есть справедливость. Стремление к справедливости. Значит, это одна тема. Сейчас быстро перехожу к другой. Значит, по поводу другой темы. У нас в главе Бо как раз говорится о последних казнях египетских, последних трех казнях. Это саранча, тьма и макак пхород, смерть первенцев. И, соответственно, тут же, за между прочим, проговариваются законы Карбан Песаха, законы Песаха вообще. Значит, пасхальная жертва. Сейчас мы пасхальную жертву 2000 лет не приносим. Вот вместо этого у нас Седер Песах. Проговаривается про то, что надо кушать мацу, потому что тогда она не успели приготовить хлеб на дорогу. Заповедь удалить квасное из домов, хамец. Заповедь не есть квасное в течение всех 7 дней Песаха. Заповедь расскажи сыну своему, рассказывать о исходе из Египта. Как минимум у нас это, соответственно, пасхальная агада, то, что мы читаем в Седер Песах. Вот. Но вспоминаем об исходе из Египта, в принципе, религиозные евреи читаем в молитве каждый день. И так вот, тут есть момент такой. В принципе, да, исход из Египта – это события нашей истории. Но в отличие от, допустим, там, не знаю, в истории французского народа, там есть день взятия Бастилии. Там в истории Америки есть Independence Day, День независимости. Значит, нет ни у французов, ни у американцев нет четкого алгоритма, что надо делать в этот день, какие действия нужно делать. Там, кроме праздновать, да, кроме там поднять по бокалу там, в честь и, там, и приготовить там вкусный ужин. Там, или посмотреть еще какие-то передачи по телевизору, там, значит, какие-то подробности тех событий. У нас проговариваются действия. То есть Песах у нас как бы праздник в году, который требует наибольшей работы. Там, во всех харидимных ешивах начинаются пасхальные каникулы с Рош Ходеш Нисан, чтобы две недели вычищать дом. То есть две недели пыхтят, вычищают дом. Соответственно, есть много вещей, которые надо сделать. Вот Барух уже заранее готовится, значит, покупать шуруя или не покупать мацашу. Вот. Значит, вопрос, почему, есть ли какая-то ценность именно не в том, что просто сесть там, как в культурной семье, сесть за столом, значит, там вспомнить о событии, да? А именно последовательность действий. То есть надо сделать это, надо приготовить это, надо следить за этим. То есть есть какие-то конкретные действия. И есть на этот счет гениальная вещь в Сефер ха-Хинух. Сефер ха-Хинух это как бы так расширенный комментарий позднего средневековья, комментарий на Сефер ха-Мицвот Рамбама. Сефер ха-Хинух это книга воспитания, да? Это как на список, на Сефер ха-Мицвот, то есть список заповедей Рамбама, книгу заповедей. Вот. На каждую заповедь просто, значит, автор этой книги что-то как бы пытается объяснить и корни этой заповеди, и суть выполнения этой заповеди. И 20-я заповедь в Сефер ха-Хинух. Я прочту целиком. Здесь очень хороший перевод у Нахамы Лейбович. Вот. Это избавляет от того, чтобы переводить по слову. Потому с самого начала, когда Всевышний избрал нас из всех народов мира в качестве царства священников и народа святого, и с тех пор, из года в год, в то же самое время нам следует делать то, благодаря чему проявляется та духовная высота, на которую мы тогда поднялись. А благодаря действиям, подобным тем, что совершались в первый раз, мы в наших душах навеки сделаем это непреложным. Однако не лови меня, сын мой, на слове, и не спрашивай, для чего было Всевышнему приказывать нам делать все это в память о том чуде, Ведь вполне достаточно только помнить о нем, чтобы оно не забылось в будущих поколениях. Знаю, что придираться к этим моим словам не значит проявлять особую мудрость, и ребячество движет тобой. Поэтому, сын мой, прислушайся к моим словам и постарайся понять то, что я скажу. Я объясню тебе, какая польза содержится в Торе и ее заповеди. Знай, что человек создается поступками своими, и его мысли и сердце следуют за его поступками, безразлично, хорошими или дурными. Даже если законченный негодяй, весь образ мысли которого целый день направлен только ко злу, способен очень быстро обратиться к добру, если только сосредоточит свое усердие на Торе и заповедях и будет заниматься ими постоянно, пусть даже с некоторой корыстной целью, потому что потом это приведет к его бескорыстному исполнению Торы и заповедей. Сила, скрытая в его деяниях, сломит его дурные побуждения, потому что за деянием следует сердце. Наоборот, даже совершенный праведник, сердце которого кристально чисто, все помыслы которого направлены только к Торе и заповеди, если начнет постоянно много времени уделять какому-нибудь позорному делу, например, если правитель заставит его заняться какой-нибудь недостойной работой, против его желания назначив его на соответствующий пост, не пройдет много времени, как этот совершенный праведник станет законченным негодяем. Потому что, как я уже сказал, деяния каждого человека оказывают на него сильнейшее воздействие. Это чистая правда, давно и хорошо известная. Поэтому, сказали мудрецы наши, пожаловал Всевышний благословенного он очистить Израиль, поэтому дал им Тору и множество заповедей. Потому что благодаря множеству добрых деяний мы сами становимся лучше, достойными вечной жизни. На это также намекнули мудрецы, сказав, каждый, на двери которого есть мезуза, на полах одежды которого цицит, на голове тфилин, может быть уверен, что он не согрешит. Потому что эти заповеди исполняются постоянно, все время воздействуют на него. Следовательно, хорошенько проверь, каким делом и каким ремеслом ты занимаешься, потому что не ты определяешь их, а они определяют тебя. Не позволяй соблазну увлечь тебя, когда он говорит, что поскольку сердце твое полное искренней веры в Бога, тебе не повредит, если иногда ты доставишь себе удовольствие посидеть на улице, принять участие в остроумной беседе, пошутить и тому подобное. Одним словом, доставить себе невинное развлечение, не приводящее ни к чему дурному, не вовлекающее ни в какой грех. Ведь у тебя... уговаривает соблазн, тоже есть сердце, как и у других людей, но ты крепче их в вере. Нечего бояться, что они увлекут тебя за собой. Нет, сын мой, остерегайся их, потому что они поймают тебя в свои сети. Многие испили этого яда, но ты от него спасся. И знай об этом, пусть больше тебя не кажется непонятным, почему Всевышний дал нам так много заповедей, связанных с воспоминанием о чудесах исхода из Египта. Это великий столб, поддерживающий всю Тору, так как чем больше мы занимаемся исполнением этих заповедей, тем большее влияние на нас оказывают они, как уже было сказано. Значит, итак, вот этот вот принцип «за действием следует сердце», этот принцип, он важен и на национальном уровне, и на уровне индивидуальном. То есть, действительно, почему бы не просто так сесть, выпить за исход из Египта? Почему надо там, подняли, там прикрыли мацу, подняли бокал, сказали это, поставили бокал, открыли мацу, там макнули в харуса, макнули в хазера и так далее. Зачем там столько технических нюансов? Потому что недостаточно помнить, нужны действия. Более того, когда ты делаешь действия, то это укрепляет память. Это принцип, который у нас как бы проговорен испокон веку. Значит, мне попалось как-то высказывание одного китайского философа. Сказал так: я слышу, и я забываю. Я вижу, и я запоминаю. Я делаю, и я понимаю. То есть, когда человек делает, человек не робот. Получается, что мысль неизбежно крутится вокруг того, что делает. То есть одно дело там вспомнить, а сегодня Ханука, другое дело зажечь свечи. Когда ты зажигаешь свечи там, то а в честь чего? А что было? А какой смысл? А мне-то с этого сейчас чего? И вообще у нас в принципе везде, где у нас в Торе проговаривается «помни», заповедь «помнить», то это говорится именно о конкретных действиях. Когда «помни об исходе из Египта», значит, у нас Седер Песах. Заповедь «Захор», «Схор от Йома Шаббат Лекодшо», «помнить о субботе», Талмуд говорит, как минимум надо делать кидуш, там, вечером, утром. Там заповедь «помните об Амалейке», как минимум пойти послушать это чтение там, о том, что стереть память об Амалейке. Интересно, лет 15, 10-15 назад, я не могу сейчас точно сказать, когда это было, но у меня есть у кого спросить, уточнить это. В Нью-Йорке были проведены очень любопытные статистические исследования на тему деменции. Вопрос, который поставили ученые, звучал так. Значит, людей разбили на четыре группы. Значит, одна группа – это как бы люди, грубо говоря, как бы интеллектуальные, духовные и религиозные. То есть и человек, как бы, там, он и профессор, и религиозный человек. Да? Вот. Соответственно, религиозные, не духовные, духовное, нерелигиозное, и недуховное, нерелигиозное. То есть под критерием духовное я понимаю, что критерий проблематичный. Критерий этот имелся в виду, что у человека есть какие-то надживотные, надбытовые потребности. Скажем так, по этому критерию там не только там философ-мыслитель, но и там историк, и любой человек, который там интересуется еще какими-то вещами, кроме какого-то узкого бытового спектра вопросов. Значит, целью этого исследования было понять, какое влияние оказывают принадлежность к той или иной категории на развитие, на возраст развития деменции. Значит, ожидаемо оказалось, что раньше всех и самый больший процент деменция развивается у недуховных, нерелигиозных. наиболее устойчивые, сохраняющие рассудок до глубокой старости, это духовное и религиозное. Это тоже, в принципе, было ожидаемо. Вот. То, что, да, было интересно, это вопрос, у кого деменция развивается раньше. У какого-то профессора нерелигиозного или у религиозного, но простого человека. Вот. И оказалось, что трезвость ума дольше сохраняет значит, именно религиозный человек. И объяснила, и объяснялось, и объясняется это крайне просто. Потому что за действием следует сердце. То есть человек держит в сознании, что он утром проснулся, он должен сказать «Модани Ваканеха», он должен помыть руки, он должен сделать это. Его мысль прикована к каким-то реальным действиям, которые он должен сделать. И, соответственно, значит, когда он это делает, это поддерживает и работу мысли. Когда человек занимался там наукой, потом он ушел из науки, ушел на пенсию, и у него болит это. И ему не надо уже вставать там в 7 утра или в 6, да? Он может полежать до 9, там, сесть позавтракать. Вот. У него начинают путаться мысли, мысли гуляют куда-то в прошлое, мысль уже не привязывается к реальности, мысль в конечном итоге совсем уходит от реальности. Вот развивается деменция. То есть за действием следует сердце. И реальные какие-то ритмические действия, они усиливают память. Поэтому у нас не просто это, как я уже сказал, это верно и на национальном уровне. Мало вспомнить о Египте, надо еще сделать какие-то действия, чтобы ежегодно, чтобы это, да, у нас поддерживалось в сознании. И это касается на индивидуальном уровне. Действия влияют на наши мысли больше, чем мысли влияют на наши действия. Все, вопросы, просьбы, пожелания. Так, не все сразу.
Вопрос.
Громче, чтобы вопрос здесь такой, тоже слышали.
Разве сделать человека сильным не является проявлением гуманизма? И опять же, делать его слабым и беспомощным, разве можно назвать гуманизмом? Насколько вот, понятие гуманизма может привязать к той и другой позиции? И насколько это...
Очень хороший вопрос. Жалко, что он задан мне, а не как бы... а не приверженцам гуманизма. То есть очень хороший вопрос. Смотрите, так как гуманизм размыл понятие норм поведения, то есть постепенно, то есть размылись...
Они называют это гуманизмом?
Смотрите, значит, давайте возьмем сферу сферу сексуальности. Значит, равные права для меньшинств – это проявление гуманизма. Это волна гуманизма, это результат гуманизма, равные права. Дальше. Значит, следующим этапом стирания понятия мужской и женский пол. Сейчас у нас родитель один, родитель два. Вот. И мода в молодежной среде, что человек, как бы, он сегодня себя чувствует парнем, завтра он себя чувствует девушкой, потом он себя чувствует и тем, и тем. В общем, как с какой ноги встанет утром. Вот. Это как бы... А это его самореализация. А он не такой, как все. Вот. И попробуй ему что-то сказать. Тут же гомофоб. Вне зависимости. Нет, это не проявление болезни. Это просто попытка, значит, поднять самомнение каким-то альтернативным способом. Не способом как бы соревнования в чем-то позитивном. То есть альтернативный лидер только наименьшим приложением усилий. Это идея. То есть у каждого человека, мы вот когда дойдем до темы там, после Песоха Сфератоума, есть у каждого, в душе каждого человека сфера Нецах. Нецах – это стремление к победе, быть чем-то, в чем-то лучше других. Значит, легче всего пойти вот каким-нибудь таким путем. Вот. Я не такой, как все. И объяснять себе, я лучше всех, потому что у меня есть вот это. Так, да. Есть еще вопросы?
Да, можно спросить?
Да, да, Таня.
Как получилось вообще, что вот в Европе, как христианской, она же стоит на базе все-таки христианства, и что против вот этого вот культа гомосексуализма и, ну, и прочего, прочих отклонений не выступила там, скажем, римская церковь, не выступила какие-то религиозные учреждения. И почему в Израиле, я не знаю вообще, есть ли это, но какой-то протест религиозный против этого не поднимается.
Значит, во-первых, все-таки эпоха Возрождения очень сильно снизила влияние традиционных религий на мировоззрение общества. И гуманизм – это одна из одна из адженд современного цивилизованного общества, да, то есть это вот модно быть гуманным, и, соответственно, стало активно клеймиться любое высказывание, которое тут же становится схоластикой. Вот. Схоластика – это что-то теоретическое, эти какие-то догмы, устаревшие догмы, да? Вот, а вот модно и современно вот, быть демократичным.
То есть религиозные институты просто боятся рот
открыть? Боятся открыть рот, да. Да.
А у нас?
И у нас то же самое. Религиозным институтам гораздо перспективнее бороться за права своего сектора, заботиться о своем секторе, чем, чем бороться с ветряными мельницами.
Mm-hmm.
То есть все, все тривиально просто. Вот опять же, как я в шаббат уже здесь на дроше говорил, вот почувствуйте, почувствуйте разницу между властью демократии и властью демократов. Понимаете? То есть насколько власть демократа далека от изначальной идеи демократии. Поэтому власть гуманиста, вот, она убийственна для, для общества. Это уже не проявление гуманизма. Это уже воинствующий гуманизм. То не знаю, как бы какой след остался на вечер от этого урока. Вот бывают и более оптимистичные уроки у нас, вот, но по крайней мере заставить задуматься, правильно поставленный диагноз, это уже часть процесса излечения. Вот. И я все-таки надеюсь, что мы уже входим в эру постгуманизма, когда все становится на свои места. Должно стать на свои места.
Вот.
Да. Брухим тею. Всем всего хорошего, хорошей недели.
Шавуа тов.
Спасибо. Шавуа тов.
Спасибо.